10 000 — это Тимин в полном составе во время войны, пояснил я. А так он насчитывает от 3 до 5 бинликов.
То есть чего?
Бинлик — это 1000, бинхон — 100, хон — 10.
Понял. Как по мне, эти огненные ищут твоих людей. Пока что не нашли, потому что в горы не слишком-то въедешь на колеснице, а пешие патрули неспешны. Но стоит принять это во внимание. Разбрелись по всем окрестностям и могут доставить проблемы.
Да, Ульф.
А ты хорошо себя чувствуешь?
Я бы присел, пробормотал я.
Не вздумай терять сознание.
Он дал мне воды, а я посидел минутку, пережидая, пока успокоится дыхание.
Возьмешь своих людей, кроме того, получишь 8 братьев древа. А, и еще Ньорвин, или как там его. Тот хочет работать вместе с Нделли, а кроме того утверждает, что пригодится, поскольку якобы говорит по-амитрайски, словно там и родился. Берите лошадей плюс 4 заводных... как их?
Анагров?
Верно. Оборудование, арбалеты и всякое такое. Я приказал скопировать одежды из твоего багажа. Ты должен глянуть, все ли нормально и выглядит ли аутентично. План примерно таков. Доплываешь, входишь на гору, решаешь дело с шепчущими к тени, едешь в Амитрай, находишь долину, встречаешь своих, информируешь их о развитии ситуации, формируешь колонну, приходите на станцию. И извини, то есть в пещеру червя. Возвращайтесь сюда и, в зависимости от развития событий, садитесь либо на присланные корабли, либо идете в сторону устья. Плывете в сад, и дело сделано. Безумие, песни, пляски голышом вокруг костра и все такое.
Я молчал.
Второе дело. С тобой идет багрянец.
Ульф!
Только до гор. По дороге он пригодится как проводник и для маскировки. Двое людей с арбалетами должны будут за ним присматривать. Если выкинет какой номер, застрелите его. Если нет, то, дойдя до гор, отпустите его. У него свое задание. Должен передать информацию пророчице. Нам это нужно.
Ну, хорошо. Это было в общем, теперь подробности. В комнату свою я вернулся к ночи, уставший, с бардаком в голове, но спать не мог. Вычистил и сложил посох шпиона, упаковал новую корзину путника, а сверху положил свой шар желаний. Потом вошел в нашу общую комнату, ту, с камином. Хотя была глухая ночь, там горели лампы, а за длинным столом сидели Грюнальди, Варфнер, Сильфана, Спалле, Ульф, Ньорвин, Дели и Бенкей, попивая из рогов густой мед.
«Садись», — сказал Грюнальди, ставя на стол еще рог с серебряными драконьими ножками, приделанными так, чтобы тот не переворачивался. «Приближается время боя и разлук. Через несколько дней мы снова начнем танцевать с судьбой. Теперь же пьем за то, чтобы встретиться за этим столом и без потерь. Так, как сейчас, ночными странниками».
Мы глядели друг на друга и пили мед в спокойном свете ламп. За окнами светлела весенняя ночь, пахнущая цветами и звенящая песнью какой-то ночной птахи. Ночь, в которой не было места крику, огню, вони дыма и крови или звону железа. Последняя такая ночь. Я запомнил ее, словно хотел захватить с собой в путь, словно стих, выписанный на синем куске шелка. Я должен был покинуть сад и снова вступить на тропу носителя судьбы. Одна мысль о возвращении в Амитрай казалась мне пугающей и неестественной. А потом я вспомнил о воде, дочери ткачихи, и вдруг начал спешить. Страх покинул меня лишь на следующий день в городском храме, когда я смотрел на обтянутые бурыми куртками спины моих людей, что сидели на каменных лавках. 10 людей. Я возвращался не в одиночестве. Пара жрецов с пением кадила над нашим оружием святыми дымами, огонь играл в серебряных ветвях дерева над головами, песня вибрировала под высоким сводом храма. А потом я смотрел, как они встают, один за другим, как прячут мечи и кинжалы в ножны, как берут из рук жрецов арбалеты. Из-за звона стали я чувствовал, как снисходит на меня странное спокойствие. Я нес судьбу киренянцев, но я не был уже бессильным изгнанником, не знающим, куда идти и что делать. Теперь я чувствовал за собой силу. Силу города и силу мощных деющих. Знал, что я должен совершить, и было это куда проще, чем все то, что я пережил раньше. Потом время текло, словно вино из простреленного бурдюка. Я помнил коридоры под крепостью, эхо шагов и отголоски капель воды, скрип веревок, поспешность, с какой мы носили мешки на борт, топот копыт по сходням, суету, с которой привязывали и животных, и багаж. Ульф стоял у трапа и каждому стискивал предплечье, второй рукой вцепляясь в загривок, как было в обычае людей огня. Его люди стояли поблизости рядком, прощаясь с каждым. Сильфана, не раздумывая, поцеловала меня в губы, а другие, видя это, посмеивались, а то и ржали, словно кони. Это было немного словно сон, а немного словно болезненный бред. Время, которое прокатилось, будто груженная повозка по мосту, и закончилось. Я и глазом не моргнул, а рассвет уже застал меня на палубе с чувством, что я не успел ничего сказать и ни с кем попрощаться. Вокруг осталось только море. Короткая волна, тоскливые крики морских птиц, летающих вдоль бортов, скрип такелажа. Только небо, море и встающее солнце. Ночные странники всегда отплывают ночью в глубочайшей тьме, бесшумно изнутри горы. Не было ни минуты, чтобы успеть окинуть взглядом ледяной сад. Не было ни минуты, чтобы попрощаться. Я вдруг снова оказался в дороге. Еще ночью Асот приказал поставить оба паруса, потому корабль шел ходко, разрезая волну носом и время от времени фыркая пеной, словно морской конь. Плавание, с точки зрения обитателей побережья парусов, было чем-то, что делаешь мимоходом, не задумываясь и без особого усилия. Они не бегали по палубе, не спешили и не пытались сражаться с морем. Для обслуживания волчьего корабля хватит и нескольких человек, и даже большой парус можно поставить без особых проблем, натягивая такелаж, перекинутый через сложную систему блоков. Эти люди считают море собственной вотчиной и ведут себя на нем соответствующе. Время от времени они что-то делали, но мне, сыну степей и пустынь, это мало о чем говорило. Я видел, например, как Асот нюхает ветер, задравший голову, как волк, ищущий след, а потом приказывал своим людям подтянуть пару тросов, и парус при этом чуть провернулся вокруг мачты, лини заскрипели, ладья накренилась на один борт и поплыла быстрее. Я понятия не имел, что он там вынюхал и почему чуть изменил направление. Вокруг не было ничего, только небо сверху и море внизу. Ничего также не пахло, кроме дерева и дегтя с корабля, а легкий запах соли и водорослей везде был неизменен. Я заметил также, что когда мы вышли в море, братья Древа, обычно мрачные и молчаливые, явственно повеселели и даже принялись подпевать. У нас особой работы и не было. Бледный Бенкей сражался с тошнотой, сидя на палубе, и несколько раз его рвало за борт. Ндели тоже сидел на досках с барабанчиком между бедрами и напевал монотонно и тоскливо. Я стоял на носу, опираясь о штевень, переполненный нетерпеливостью и странным чувством силы. Я стоял на борту собственного корабля, что вез мою месть. Его борта были обиты медью, как приказывала песнь людей для кораблей, могущих метать огонь. За моей спиной, под пропитанным квасами полотном, скрывалось тайное и ужасное оружие. Начиналось оно под палубой, как машина, составленная из медных цилиндров и рукоятей, а конец ее, сифон, похожий на голову птицы, мог в любой момент повернуться в сторону опасности и с 40 шагов испепелить все, что оказывалось на его пути. В этих водах любой, кого мы могли встретить, прекрасно знал, что значит блестящий медью борт. Хватало одного проблеска солнца, чтобы любой отворачивал румпель и правил как можно дальше от редкого и страшного корабля, с которым не получится сразиться. Встречались такие корабли нечасто, поскольку изготовление его требовало немалого искусства, и не у всякого таковое нашлось бы. Кроме того, мореходы не видели особого интереса в том, чтобы жечь корабли. Они хотели их захватывать, причем с честью, сражаясь борт в борт мечами и топорами. Им нужна была слава и богатство, а не уничтожение. Об огненных кораблях ходило немало легенд, а из этого следовало, что в зависимости от того, как пойдут дела, Фьёльсвин, который выставил уже несколько огненных кораблей, однажды мог бы стать безраздельным господином этих вод. Я сомневался, что даже имперская галера морского Тимена, могущая засыпать любой корабль дождем стрел со своих трех палуб для лучников, разодрать борта кованым тараном, пробить на вылет горящими копьями из двух аркбаллист или заякорить одним из своих абордажных трапов, втыкающихся в корабль врага железными клювами, сумела бы справиться с быстрым и ловким волчьим кораблем, плюющимся жидким огнем.